Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинает совместный проект нашей станции информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый день, уважаемые слушатели.
Портал «Законе», по традиции представляю я, Артем Каховский. Всем здравствуйте.
Я напомню, что каждый четверг на волне нашей станции мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, активно обсуждается на портале. И сегодня, Артем, речь пойдет
о спорах, связанных с расширением полномочий суда присяжных. Я напомню, что наступило уже 1 апреля у нас, а до конца марта президент обязал внести предложение по расширению полномочий суда присяжных, какими они должны быть, какие механизмы. Ну и что мы видим? На самом деле немного. Вот есть две инициативы, которые предложил Верховный суд и Комитет гражданских инициатив. Это такая структура, я так понимаю, возглавляет которую Алексей Кудрин. Вот, и
бывший министр финансов.
Да, в общем, ну, это общественная организация фактически. Вот, она предложила свои инициативы. Очень как бы спорно и то, и другое с точки зрения того, что Верховный суд у нас предлагает. Я сегодня попытаюсь максимально простым языком объяснить, что все-таки предложил Верховный суд. Если уж совсем просто, то ничего такого особенного, лично на мой взгляд, Верховный суд просто как-то саботировал вот это предложение Владимира Путина. Он предложил на роль присяжных так называемых шофинов. Это такие народные заседатели, которые в количестве двух, не 12, не 7, не 5, а двух человек будут рассматривать дело вместе с судьей. И присутствовать в совещательной комнате при вынесении решения судья с ними будет. То есть оказывать прямое влияние на решение вот этих так называемых там, народных заседателей, которые роль присяжных исполняет, суд будет. То есть как бы независимого решения присяжных в этой схеме, которую предложил Верховный суд, не наблюдается. Не хочет Верховный суд, чтобы кроме судьи кто-то мог независимо выносить решение по рассматриваемым делам.
Не хочешь, что и показал своим предложением.
Да, ну, странновато, не правда ли? Вот. Конечно же, с ним спорит этот самый комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина, который категорически против и предлагает, ну, как минимум, если не 12, если у нас проблемы с оплатой, все-таки это дорогостоящее мероприятие суды присяжных, надо всем платить какую-то там вот зарплату на время их участия в процессах, ну, до 7 хотя бы сократить количество присяжных, но они должны быть категорически независимы от судьи, категорически.
То есть два мнения.
Да, два мнения. Более того, Комитет гражданских инициатив также спорит с Верховным судом, ну, заочно выдвигая свои предложения, по следующему поводу. Он считает, что суды присяжных, то есть присяжные, должны рассматривать дела не только, например, об убийствах и там, дела, связанные с лишением жизни, так или иначе, но и более широкий спектр дел, связанных и с экономическими преступлениями в том числе. А почему эта тема важная? Вот я сегодня очень хочу, ну, напоминаю, что, уважаемые радиослушатели, все ваши самые интересные, аргументированные мнения будут внесены в наш ежемесячный отчет Министерству юстиции Российской Федерации. А тему мы обсуждаем довольно важную, потому что, ну, на кону, что называется, независимость судебной системы нашей.
Которую... Ну и вопрос для слушателей.
Да, значит, вопрос следующий. Вот представьте такую ситуацию, что вас вызывают повесткой в суд принимать участие в качестве присяжного в рассмотрении дела. Готовы ли вы, если у вас нет, допустим, экономического образования, посвятить свое время рассмотрению экономического дела.
Время, например, и нервы.
Время и нервы, да. То есть не просто выслушать там доказательства по делу об убийстве, какие собрали, не собрали, но и не имея определенного образования, разобраться там, что такое госконтракт, какие его условия, нарушил или не нарушил подрядчик. Там,
то есть вникать во все детали, да. До этого вам неизвестны вообще проблемы.
Да, и более того, вы готовы это делать, вот как предлагает Верховный суд, обязательно вместе с судьей, который будет вам говорить, что, да как, какое решение лучше принять, которое будет вас везде сопровождать и сидеть над вами будет в совещательной комнате. Или вы хотите это делать независимо с такими же, как вы, там, 12-7 людьми, выносить это решение.
Это наш вопрос к вам, уважаемые слушатели. Наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. На связь с нами выходит...
Рубен Маркарьян с нами выходит, главный редактор «Закония», адвокат. Рубен Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, насколько я понимаю, мы как раз вас, наверное, сейчас отвлекаем от съемок очередного телепроекта «Суд присяжных». Можно вот...
Да вы не переживайте по поводу отвлечения. В рабочий день мы работаем, а чем мы занимаемся, это все на благо Отечества.
Угу. Вот.
Это я вас, наверное, отвлекаю. Вы в эфире говорите о серьезных вещах. И я тут своим мнением могу только что-то там прокомментировать. Но я начало услышал, Артем, о чем вы говорите там. Мы, по-моему, это уже обсуждали как-то, да, Роман?
Было дело, было, да.
Суда присяжных. Да. Просто сейчас это, памятуя, что это поручение президента было Верховному суду разобраться с судом присяжных, и дать какие-то предложения по поводу расширения его компетенции, коль скоро к нему люди обратились, в том числе уважаемые мной, помните, правозащитники, да, что, мол, надо расширить компетенцию суда присяжных, и президент поручил это Верховному суду сделать до 30 марта. А сейчас у нас 16 апреля, а ВОЗ и ныне там. Вот Верховный суд как-то там разработал, но все в своих интересах. Одеяльце-то как больше на себя подтягивает, да, что зачем там суд присяжных. И вот, Артем, я вас сейчас слушал и удивлялся. Как-то сама постановка вопроса такая длинная перед слушателями. А готовы ли вы там такие все малообразованные и посвятить свое время драгоценное, разбираться там с какими-то госконтрактами? Осталось только сказать вам в конце, зачем вам это все надо, уважаемые. Вот. Ну, неправильная постановка вопроса, на мой взгляд. Потому что можно по-другому интерпретировать и сказать, а что, уважаемые там россияне, то есть вы в убийствах, значит, разбираетесь хорошо, поэтому вам убийства доверены. Ну, то есть вы можете в перипетиях, так сказать, доказательств и убийств разбираться и можете быть присяжным, потому что в убое вы разбираетесь точно, как кто кого замочил, топором, как, что такое молекулярный там анализ, что такое генетический анализ, каким образом делаются все вот эти вот экспертизы. Во всем этом россияне, значит, разбираются. А вот, допустим, в какой-нибудь взятке они не разберутся никогда. Вот это странная постановка вопроса. И она в большей степени на руку нашим коллегам из правоохранительной структуры, которым вот лишь бы только вот народ поменьше бы говорил и критиковал, чего не делают. Они вот так захотели, кого-то посадили, неугодного чиновника закатали, ну, сидит себе там человек какой-нибудь. Вот. А присяжные, ну, не дай бог, вы же там не разберетесь, мы же тут сами разобрались. И вот статистика такова, получается, оправдательных приговоров по делам, которые выносит федеральный судья, да, ну, 99%. Это что означает? Это означает, говоря словами официального представителя Следственного комитета, да, что следствие хорошо работает, разбирается, и суд просто становится на позицию следствия в почти в 100% случаев. Только в суде присяжных вот им статистика портится, потому что суд присяжных в 20 раз больше оправданных. Ну, то есть 20% оправдательных приговоров. Вот, из 100. Но хочется, чтобы было 100. У меня возникает тогда логичный вопрос. Ну, если следствие так хорошо работает, зачем нам суд? Суд нам совсем не нужен. При такой статистике, в общем-то, чего-то время тратить, давайте суд-то вообще ликвидировать. И, кстати говоря, вот я тут читал, ну, круглый стол проходил в Комитете гражданских инициатив, и вот очень правильно сказала Тамара Морщакова, это заместитель председателя Конституционного суда в отставке. Она сказала, суд присяжных у нас в стране не состоялся, потому что не состоялся суд вообще. Вот какая, оказывается, проблема-то у нас существует. У нас граждане не доверяют суду, потому что он не состоялся. И, кстати говоря, и статистика об этом говорит, и дела, в которых мы принимаем участие, мы видим, что происходит. Что это вертикально выстроенная структура, которая работает в интересах правоохранителей. Вот. Поэтому суд присяжных – это попытка хотя бы навести порядок, чтобы люди стали доверять суду. Ничего плохого в этом нет. И я думаю, что... Ну, вот я вот сегодня проголосовал на законе и по этому поводу поставил свою эту галочку в расширении компетенции суда присяжных. Вот. Чтобы мне не писать открытые письма, как я, допустим, сейчас представляю интересы рыбинского мэра, да, понимаешь, у меня тысячи людей обратились ко мне, давайте мэру поможем, поручимся за него, потому что все понимают такой вот странный характер, заказной характер этого дела, да, а я как бы понимаю, что от этих людей ничего не зависит, а в суде присяжных бы зависело, например.
Ладно, Рубен Валерьевич, мы вас прекрасно поняли, значит, сейчас мы должны уйти на рекламу, спасибо вам за ваше мнение, идите и дальше защищайте очередного негодяя в телепроекте «Суд присяжных». Спасибо вам большое. Спасибо.
Я, тем не менее, свой вопрос оставляю актуальным. Конечно же, я его сформулировал...
На законе-то договариваетесь как-нибудь? Там...
Я его сформулировал именно таким образом. Почему? Потому что это в некотором роде позиция суда присяжных. Ну что, уходим на рекламу и продолжим.
Да, мы вернемся через полторы минуты.
Московская реклама. Проект правительства Москвы. Уважаемые москвичи и гости столицы. С 10 по 19 апреля приглашаем вас посетить фестиваль «Пасхальный дар». Подарки к святому празднику Пасхи. Специальное меню. Яркие представления и бесплатные мастер-классы на улицах и площадях любимого города. Подробности на сайте fastmoscow.ru. Без возрастных ограничений.
Более полувека мы создаем инженерное сооружение для московского региона. Сегодня Мосинжпроект – лидер на российском рынке строительного инжиниринга. Мосинжпроект. Проектируем будущее, строим настоящее.
Поделись теплом с теми, кто этого ждет. Город доверия объявляет сбор подарков для пожилых людей. Ждем вас 18 апреля в Пасхальном домике добра на Театральной площади с 12 до 20 часов. Город доверия. Дарите добро вместе с нами. Подробности на сайте москва-доверие.ру. Без возрастных ограничений.
Дорогие товарищи, приглашаем вас на лекцию «Твинк и его негативное влияние».
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Артем, ну и вообще еще есть еще и такое мнение людей ответственных, что суд присяжных там не нужен, поскольку это сотни миллионов рублей в год, надо экономить. Есть такое мнение.
Да, еще отнимают, наверное, хлеб у настоящих судей.
У профессионалов, же, конечно.
Им, наверное, надо будет зарплату урезать, если платить присяжным.
Конечно.
Вот интересный вопрос.
788-3605, код 8495, с нами на связь выходит.
С нами выходит читательница закона Мария. Она уже была у нас в эфире. Мария, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Наверное, как раз, да, это было пару эфиров назад, тоже как раз по теме суда присяжных, поскольку Мария участвовала посредственно в деле, да. которое мы, кстати, и посетили после звонка Марии. Мария, ну вот вопрос сегодня всем слушателям у нас простой. Готовы ли по, так сказать, этому самому назначению участвовать в качестве присяжного и рассматривать не просто там какое-то дело, которое может там казаться, ну, не знаю, простым с точки зрения понимания механизмов ситуации, убийство, грабеж, там какая-то вот уголовщина такая, а именно экономическое дело, где требуется образование маломальское экономическое, где требуется разбираться в терминах, там, госконтракт, суброгация и так далее и тому подобное, и их придется, наверное, изучать-то по ходу самого дела. И более того, участвовать каким образом? Независимо от судьи или как Верховный суд вот нам сегодня предлагает в составе двух народных заседателей, которые вместе с судьей будут в совещательной комнате выносить вердикт. Не отдельно от него там спрятавшись, а вместе. Вот какая у вас позиция?
Да, я хотела бы сказать, что если бы меня выбрали в присяжные, то я со всей ответственностью отнеслась бы к этой работе, так как шансов на объективное рассмотрение дела в суде без присяжных в нашей стране я просто не вижу. Если бы судьи были бы в нашей стране неподкупны и беспристрастны, необходимости в суде присяжных не было бы. Ведь присяжные – это не госслужащие, это простой народ. Они независимы от власти и могут вынести объективный вердикт и посмотреть на дело с точки зрения, ну, можно сказать, народа. Да? Я считаю, что нельзя рассмотрение дел присяжными ограничить только особо тяжких, не связанных там с убийством преступлений. Нужно однозначно нужно расширить полномочия суда присяжных. И тогда, да, правосудие будет справедливым. И считаю, что независимо нужно проводить голосование. Вот я недавно была на суде моего мужа, он, да, бывший глава, повторюсь, Страховского муниципального образования, которого осудили на 6 лет за то, что совместно вот с депутатом выделили щебень на ремонт дорог. Дороги отремонтировали, люди очень благодарны, потому что было ужасное бездорожье. Также подписал документы о выдаче участков ветеранам Великой Отечественной войны, которые жили на этой земле всю жизнь, не могли ее узаконить. И его обвиняют в коррупции, но судья не доказала факты его преступления. Это просто была расплата с неугодным главой поселка, который хотели убрать с поста вышестоящие чиновники правительства Тульской области. И если бы, я с полной уверенностью могу сказать, если бы принимали решение суд присяжных, то такого бы сурового приговора не было бы.
Спасибо, Мария. Это была Мария, читательница закона из города Тула. Спасибо вам большое. Артем, вы знаете, вот она сказала, что...
Да, я от себя добавлю. Мы как раз присутствовали на апелляции по этому заседанию в качестве журналистов. Просто дело очень любопытное. И получилось вот как раз то, о чем говорит Мария. То есть фактически за то, что земля была выделена ветеранам, и за то, что дорога была отремонтирована, но после дождей размылась и выделен дополнительный щебень был на нее, вот именно за это глава муниципального образования получил 6 лет колонии общего режима.
Я думаю, что в нашей стране этим трудно кому-нибудь удивить, так,
да,
на самом
вот,
деле.
И вот действительно встает вопрос, а если бы это был суд присяжный?
Ну да. Вы знаете, я просто хочу, что Мария сказала, что у нас с удовольствием было бы присяжным в суде, но вот я знаю одного знакомого, человека, который бегал с выпученными глазами, ему пришла повестка, что он должен быть присяжным, он говорил, что я не хочу, потому что он выяснил, ему сказали, это где-то на полгода, вам надо изменить свою жизнь, жить по особым правилам. И знаете, Артем, если мы это будем расширять, экономически мы не наберем присяжных. Я вас в этом просто уверяю.
Я думаю,
не наберем
что
вообще.
Если есть желание и воля, и желание деньги на это, то они как бы пойдут.
Не каждый готов
я
на полгода резко изменить свою жизнь.
Сейчас по тысячам рассылаемых повестков на отбор суды приходят единицы. Формирование этих коллегий присяжных занимает порой около месяца.
Да. Если мы еще расширим этот список, то что у нас получится?
Их же надо стимулировать.
Да, давайте напомним вопрос для всех.
Уважаемые слушатели, вы готовы выступать в качестве присяжных в суде не только по каким-то, ну, простым с точки зрения понимания логики механизмов дела преступлениям, как убийства, разбои, грабежи, то есть когда вы понимаете примерно их природу, но и по сложным экономическим преступлениям, взятки, вымогательства, в которых определенные экономические схемы существуют, существует терминология определенная, которую без соответствующего образования нужно еще изучать. Ну и как это делать? Вместе с судьей, как предлагает Верховный суд в составе там, двух народных заседателей, или вы исключительно независимо только хотите быть присяжным?
Нам интересно ваше мнение. Напомним, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру 788-3605, код 8495. А с нами на связь выходит
Борис Альтшулер, член Общественной палаты России, детский правозащитник. Борис Львович, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Борис Львович, ну вот у нас комитет гражданских инициатив предлагает обязательно дела в отношении несовершеннолетних тоже рассматривать, допустить рассмотрение этих дел судом присяжных с участием присяжных заседателей. А на ваш взгляд, как детского правозащитника, есть ли смысл вот нагружать суд присяжных, учитывая, что мы сегодня говорим, что их и так у нас по стране там, месяцами формируются коллегии присяжных, учитывая желание и спешку, с которой бегут граждане на роль присяжных. Есть ли смысл нагружать делами в отношении несовершеннолетних?
Отвечаю. Ну, во-первых, маленькое замечание. Я не член общественной палаты с июня прошлого года, но это не важно. Никакого значения не имеет для сути дела. Я двумя руками за. Потому что на одном очень больном примере, который просто по всей стране идет валом, если принимается органами опеки или КДН, комиссия по несовершеннолетних, подается иск в суд на лишение родительских прав, то суды практически никогда это не рассматривают. Идет штамповка. Штамповка сиротства. Конечно, если бы там были граждане, от голосов которых, от решения 12, зависит, понимаете, лишать или все-таки, может быть, заставить власти поработать с семьей и спасти семью, а не просто так, отправили ребенка в сиротство, в сиротский дом и все. То есть вот, простая вещь. У нас... Ну и более общее замечание. Все-таки слова «Шемякин суд», словосочетание давно известно в России все. Но суды в значительной мере у нас управляют. 25 лет новой России власти думают, гадают, голову ломают, как сделать у нас независимый суд. И вдруг появляются граждане, которые могут наплевать на все. А попробуй с ними договорись с телефонным правом. Они пойдут в прокуратуру сообщат. Они же просто граждане, они же не сидят на этом месте. Нет, конечно, этот независимый вот такой инструмент, он очень важен, чтобы придать объективности суду.
Борис Львович, вы знаете, вот я прочел здесь недавно такую информацию, что в тех странах, где вводится ювенальное правосудие, начинают сажать 2,5 раза меньше подростков. Это так или нет?
Ну, я вам хочу сказать хорошую информацию. У нас тоже стали сажать в разы меньше подростков, чем раньше. И это случилось только потому, что есть установка на ювенальные подходы. Профилактика, а не карать. Не делать из него бандита, если он отсидит, там он выйдет уже готовеньким. А вот эти установки у нас тоже. У нас нету, к сожалению, ювенальных судов, кроме специализированных, которые для правонарушителей детей есть в Ростовской области, все. Но, в принципе, эта система уже идет. И это хорошо. И, конечно, там, где есть специализированное правосудие, кстати, замечу, первый, кто в мире ввел специальные суды для детей, нарушителей закона, это Россия, Российская империя в 1910 году. Большевики это все перечеркнули, и никак мы это не восстановим.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Борис Альшулер, детский правозащитник, экс-член Общественной палаты Российской Федерации.
788-3605, код 8495. Николай Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Добрый.
Значит, я что хотел сказать по поводу личного участия, в общем-то, в заседании суда присяжных. Вот я сейчас пенсионер, хотя активный и достаточно молодой, мне всего там 63 года. И я всю жизнь прожил, достаточно активную позицию имел. По-моему, значит, вот я сейчас бы не отказался от участия, хотя юридического образования у меня нет, но то, что творится у нас сегодня в стране, в том числе и в юридической сфере, меня, в общем-то, не радует, и хотелось бы что-то в этой жизни поменять. Поэтому думаю, что если каждый из нас будет как-то что-то пытаться поменять, результат будет, вот и все. А лично я не стал бы отказываться, если бы мне предложили участвовать в заседании.
Смотрите, а если бы вот вам предложили в качестве так называемого народного заседателя, шофина, как вот считает Верховный суд, ну, сидеть рядом с судьей,
нет,
да?
Народный заседатель – это рунда, на мой взгляд. Это было в советское время пустое абсолютно.
Спасибо.
Да, никто нас не слушал. Я был, кстати, народным заседателем.
Кстати, как впечатление ваше?
Впечатление отрицательное. Скажу.
А судья как-то мог влиять
судья
на ваше мнение?
Судья был приличный при всем, мне повезло. Но, тем не менее, мало что менялось.
Но вы в этой схеме взаимодействовали с судьей как-то? Или вы чувствовали свою независимость?
Мало. Я чувствовал, что, в общем-то, мы там пустые.
Понятно. Спасибо большое.
Спасибо, Николай Григорьевич. Нет, ну, Артем, понимаете, у меня есть такой Виталий Федорович Деснер, который больше 20 лет был областным судьей в советское время. Он рассказывает, что присяжные вообще ничего. Они просто смотрели мне в рот и поддакивали каждому моему слову.
Ну, не знаю.
Потому что судья для них был, это величина, это человек на Олимпе уже.
Спору нет, но есть другой момент. Вот я абсолютно ответственно хочу заявить из практики присутствия в огромном количестве судебных заседаний. В большинстве случаев то, что я видел, слышал, решение судьи, это, ну, если не под копирку, решение, определение в большинстве случаев это переписанное обвинительное заключение или тот документ, с которым пришел прокурор в суд, прокурор и следователь. А позиция защиты, она самыми разными образами игнорируется в решении, хотя в самом судебном заседании защиту могут выслушать, принять очень много ходатайств, но по совершенно вдруг непонятным причинам судья уходит, и в течение там получаса огромный документ якобы вот формулирует решение, целиком описанное. Ну как за полчаса можно написать огромный документ? А ты открываешь его, а там как бы под копирку то, что написала прокуратура.
Потом...
Так вот, когда присяжные заседатели принимают решение, мне кажется, такой вариант, ну, будет категорически исключен.
Вы знаете, Артем, дело в том, что еще многие против того, чтобы был вообще суд присяжных, поскольку считается, что адвокат балабул, он в любом случае переговорит в сторону обвинения, просто запутает своими красивыми словами мозги присяжных.
Вы не представляете себе, как порой себя ведут прокуроры и следователи, как они зачитывают эти свои обвинения. То есть дело в том, что, на мой взгляд, уже за долгое время разленились совершенно следователи, прокуроры, хоть как-то правильно говорить, что-то формулировать, и ну, просто зачитывают тихонечко то, что есть, и особо спорить даже
я
не собираюсь.
Я просто сказал, что такое мнение есть. И ну, большое
они
спасибо.
Считают это аргументом.
Кстати, Николай Григорьевич, как пенсионер, меня удивил и порадовал. На самом деле есть силы, человек готов, чтобы было справедливое решение. 788-3605, код 8495, с нами на связь выходит...
Мария Баст с нами на связи, глава Ассоциации адвокатов России за права человека. Мария Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Мария Сергеевна, ну вот только что у нас радиослушатель позвонил, который в советское время как раз был народным заседателем, рассматривая дела, и говорит, что роль, как он почувствовал его, была ну, нулевой практически. Вы не могли бы нам подробнее разъяснить вот это предложение Верховного суда и понятие вообще шофинов этих самых, то есть что это за такие народные заседатели, которые в принципе вместе с судьей в совещательной комнате присутствуют, но и судья как бы тоже выносит решение наравне с ними. Зачем они в принципе нужны-то?
Дело в том, что он принимает коллективное решение. Вот я, если ну, у человека был опыт, и он не принимал решение, это просто зависело от его каких-то внутренних убеждений, да, вот у вас, радиослушателя. Я знаю просто другие случаи, когда, ну, народный заседатель, он проявлял активность и говорил, что вот этот человек невиновен, он должен быть оправдан. И к судье прислушивался именно ко мнению народного заседателя. И народный заседатель тоже учитывал мнение. То есть, на самом деле, все зависит от, ну, скажем так, от личных качеств, что ли, народного заседателя, и там, да, от мнения его, внутренних убеждений, там, моральных принципов и так далее.
А все это что? То есть само решение тоже может зависеть? У них там голосование вместе с судьей
ну,
идет,
да,
если их двое?
Ну да, безусловно же, это они же принимают втроем, да.
Втроем.
Вот,
то есть если два Шофина будут категорически против мнения судьи по приговору, да, то
ну,
их
да,
мнение...
Ну да, должен будет судья вынести оправдательный суд. Судья же в данном случае его функция в чем? В том, чтобы разъяснить закон, оформить его, да, как бы, да, вот приговор, либо оправдательный, либо обвинительный, ну, с учетом мнения народных заседателей. То есть это не просто, как бы, да, вот они существуют, и у них рекомендательный, нет, их голос обязательно на судьи, он учитывает.
Ну, лично, на ваш взгляд, то есть, как вот так вот, положа руку на сердце, такая схема у нас в стране, учитывая 99,9% обвинительных приговоров, она хоть какое-то значение будет иметь, хоть как-то повлияет?
Да, безусловно, потому что даже в советское время, благодаря вот этим народным заседателям, было гораздо больше оправдательных приговоров, чем сейчас. Я думаю, просто, как бы, да, вот здесь еще же в чем? Здесь же судья же, он формально подходит, то есть он, как бы, да, с точки зрения закона, формалист такой, да, он, вот, а народный заседатель, он же закон уже так, да, не ориентируется, он все-таки с моральной точки зрения. Здесь вот такой вот, да, вот компенсация справедливости, то есть формализм с одной стороны, а с другой стороны, вот как бы принцип справедливости, моральная сторона тоже идет. И мне кажется, наоборот, этот институт нужно вводить, и это хорошо.
Спасибо большое. Напомню, кто был с нами на связи.
Глава Ассоциации адвокатов России за права человека Мария Баст была с нами на связи.
Мария Сергеевна, как адвокат, меня немножко удивила так на самом деле.
Меня, честно говоря, тоже.
788-3605, код 8495. Егор, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте,
добрый.
Егор.
Да. Значит, по этой теме могу сказать следующее. Вот как раз суд присяжных, это, учитывая, что я решил все-таки получать не юридическое образование, а педагогическое, это действительно мой способ почувствовать свой вклад в российское правосудие. Я надеюсь, что достигну в возрасте 25 лет. Я приму повестку в присяжной и смогу хотя бы раз за свою жизнь поучаствовать в настоящем суде. Что касается составов, которые рассматривают суд присяжных, до сих пор мне непонятно, например, по какой причине у нас, например, убийство по части 1 суд присяжных не может рассматривать, а то же самое убийство, просто совершенное общеопасным способом, по части 2, ну, допустим, как один из видов, ну, это наименее отличающийся от обычного убийства по части 1, он может рассматривать. Это абсолютно мне непонятно. Я считаю, что расширить, конечно, перечень статей и частей, в данном случае статей, если статья частично рассматривается судом присяжных, необходимо, потому что каждый человек должен быть источником вот, правосудия. И учитывая, что человек 12 в коллегии, это общее решение, оно более-менее все равно отвечает принципам какой-то справедливости. Что касается вот, экономических преступлений, вот это как раз я считаю, что и такие дела должны присяжные рассматривать, просто если возникают такие термины, то их должны председатель, священный на этом процессе, я должен их разъяснять им просто. И просто они должны задавать вопросы, он должен давать ответы, и до тех пор, пока все вот эти вот термины, нюансы на уровне вот теоретической базы дела со стороны экономики не будут разрешены, они не могут это решение принимать никакой ни вердикт, ничего. То есть задавать вопросы в порядке 344 статьи, либо это еще до их удаления в совещательную комнату должно происходить. Есть, конечно, категории статей, в которых присяжных не должно быть. Это, например, не оказание помощи больному, потому что это такие нюансы, в которых именно должен решать профессиональный юрист. А большинство статей это в основном вот против жизни, против здоровья, против собственности, против общественной безопасности. Их должны абсолютно присяжные решать, потому что это обыденные дела, в котором каждый человек может столкнуться в реальной жизни. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Спасибо большое, Егор. Да, единственное, что могу прокомментировать, конечно, наверное, больше удивлять должно не то, почему те или иные виды убийств у нас рассматриваются и не рассматриваются судом присяжных, а почему всего у нас 500 дел, то есть менее 1% в год вообще в стране рассматривается судом присяжных. То есть вот интересно, Рубен Валерьевич говорил, странно, что у нас в практике рассмотрения обычным судом 99,9 обвинительных приговоров процентов, а их гораздо меньше при рассмотрении судом присяжных. Но смысл-то в том, что у нас всего-то судом присяжных рассматривается в стране за год 500 дел. Можно себе представить.
Это очень мало. Давайте вообще напомним, Артем, о чем мы говорим, о двух предложениях, которые есть,
да,
на данный момент.
Да, уважаемые радиослушатели, на данный момент по поручению, так я не знаю, это по поручению или нет, но, в общем, президент поручил, непонятно кому, но, в общем, сегодня мы имеем вот на середину апреля два предложения. Пока еще не оформлены ни в какие конкретные законодательные инициативы, но сформулированные. С одной стороны, Верховный суд говорит... ну да, можно, значит, присяжным определенные дела рассматривать. Ну пусть это будет двое народных заседателей, которые вместе с судьей будут советоваться и в совещательной комнате. То есть как бы вот на троих выносим решение. И с другой стороны, комитет гражданских инициатив, который предлагает, во-первых, существенно расширить и категории дел, которые присяжные рассматривают, во-первых, а во-вторых, чтобы они были абсолютно независимыми от судьи. Вот ну никак. Вот судья исключительно формулирует вопросы, а они уже выносят решение. Более того, есть даже... Но ответственность предусмотрена за то, что это решение потом будет пересматриваться и отменяться. Я даже могу... Есть у меня какая-то статистика, но, в общем, она довольно существенная. То есть решение, принятое судами присяжных, в очень многих случаях пересматриваются и отменяются. Хотя, в принципе, пересмотры и отмены решений у нас в стране это и так не очень много. Странновато, да? Вот. Ну, таким образом, да, учитывая, что полномочия предлагается расширять судов присяжных, представьте себе, что вам приходит повестка, вас приглашают в качестве присяжного по какому-нибудь, ну, сложному экономическому делу. То есть, как бы, взятки, сопряженные с какими-то финансовыми схемами или какому-то сложному...
Там вы впервые, знаете, лизинг, такие слова.
Да, как... суброгация, да, там, да, и тому подобное. Да, вы в этом ничего не понимаете, да, но вам придется посвятить добрые там полгода регулярному хождению в суд и, как бы, вниканию во все эти тонкости, нюансы экономические, и еще выносить, ответственно, как-то свое решение по этому поводу. Вы на это согласитесь вообще или нет? Или вы исключительно готовы по простым делам, в которых есть понимание? Убил, ограбил, изнасиловал там и прочее, прочее.
Я напомню.
Да, это во-первых. Да. Ну и во-вторых, конечно же, вы готовы вместе с судьей в этом участвовать в качестве народного заседателя? Считаете ли вы, что есть вообще смысл вашего присутствия на заседании в качестве народного заседания вместе с судьей, который с вами будет вам все рассказывать и как бы выносить решение вместе с вами? Или исключительно независимо?
Я напомню, наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. А что, Артем, думаете, кто высказал свое мнение на портале?
А вы знаете, у нас тут есть интересный опрос. Я, кстати, вот напомню результаты нашего прошлого опроса по этой теме, когда у нас большинство на вопрос о том, готовы ли они вообще в принципе пойти в качестве присяжного в суд, 50% сказали, что из твердого убеждения, что мое мнение влияет на справедливость приговора, не откажусь. Вот. И категорически готовы отказаться из опасений возможного давления и запугивания лишь 12%. Для некоторых работа и здоровье, и нервы важнее 18%, поэтому они всячески постарались бы уклониться. Ну, и 20% беспокоит именно потеря в зарплате, потому что на текущий момент, ну, там какие-то 500 рублей в день выделяются, а с работы вас не, по закону не могут уволить, если вы не пришли на работу, поскольку присутствовали в судебном заседании в качестве присяжных. Но и платить зарплату вам в этот период тоже не обязаны, к сожалению. Вот. Это прошлый наш опрос, а вот в текущем по поводу как раз участия в самых разных судебных заседаниях по самым разным делам, в том числе, может быть, сложным, экономическим, большинство, 60%, считает, что полномочия должны быть расширены по составам преступлений для устранения дискриминации обвиняемых по определенным категориям уголовных дел. То есть не должно быть такого, что там убийцы и воры там такие-то имеют право на суд присяжных. А вот взяточник какой-то, которого обвинили, а, возможно, и вообще спровоцировали его на взятку, он на суд присяжных прав не имеет.
Ну, а я еще такую статистику приведу. Скорее всего, для тех, кто вообще против суда присяжных, адвокат, судья сам разберется. Так вот, в 2013 году было вынесено меньше оправдательных приговоров, чем в 1940-м при товарище Сталине. То есть 2 года назад у нас оправдывали меньше, чем в 1940 году, после во время большой и репрессии. 788-3605, код 8495. Сейчас уйдем на рекламу, потом продолжим.
Московская реклама. Проект правительства Москвы. Уважаемые москвичи и гости столицы, с 10 по 19 апреля приглашаем вас посетить фестиваль «Пасхальный дар». Подарки к святому празднику Пасхи, специальное меню, яркие представления и бесплатные мастер-классы на улицах и площадях любимого города. Подробности на сайте fastmoscow.ru. Без возрастных ограничений.
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Как мы обещали, мы вернулись после рекламы. Напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру, 788-3605, наш контактный телефон, код тот же, 8495, а на связь с нами выходит Артем.
Тамара Марчакова выходит с нами на связь, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, экс-судья Конституционного суда Российской Федерации, ныне завкафедрой судебной власти Высшей школы экономики. Тамара Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Тамара Георгиевна, во-первых, Роман меня сейчас довольно-таки сильно удивил статистикой, да, которая говорит о том, что у нас...
В 1940 году оправдательных приговоров было больше, чем в 2013 году. Это такая статистика у нас.
Да, мы говорим сегодня о том, что, возможно, суды присяжных в том или ином виде этого института могут как-то повлиять вообще на эту статистику, потому что, ну, у большинства граждан есть сомнение, что она вообще как-то объективно отражает справедливость в стране. А я у себя, вот мы готовились к эфиру, вижу перед собой просто некую историю. Последние 7 лет у нас каждый год сфера компетенции суда присяжных и объемы ее прав все активнее урезаются, урезаются и урезаются. И доходит до того, что люди, которые сомневаются в непредвзятости уже профессиональных судей, теряют последнюю возможность, то есть воспользоваться правовым инструментом, которому они доверяют. И в результате многие эксперты замечают, что в разных уголках России можно наблюдать участившиеся жесты отчаянной агрессии. Просто место судебной власти занимает самосуд, который уже становится все более популярным. Довольно-таки, ну, страшно об этом читать. Как, на ваш взгляд, есть ли шанс развернуть в обратную сторону эту ситуацию и постепенно расширять компетенции суда присяжных, полномочия? И с точки зрения вообще самих потенциальных присяжных, готовы ли люди пойти на это в современных условиях, чтобы уделять свое время рассмотрению различных категорий дел и категорий самых разных в таких сферах, в которых они, может, вообще ничего не понимают?
Вы знаете, вы соединили столько разных вопросов, но начнем по порядку. Есть ли у нас шанс на расширение этого вида судопроизводства с участием присяжных? Хотя тенденция все время, правильно вами обозначенная, показывает, что мы имеем только сужение сферы компетенции этого суда, но у нас есть определенный предел в этой области, который поставлен был в одном из постановлений Конституционного суда. И Конституционный суд сказал, что законодатель, конечно, может изменять компетенцию суда присяжных, но не таким образом, чтобы свести его фактически к нулю. Вот это он не вправе делать, потому что такой суд предусмотрен Конституцией. Это вопрос первый. Вопрос второй. Что же, действительно, власти не хотят этого суда? Ну, может быть, какие-то власти, особенно правоохранительные органы, ведущие следствие, не хотят, потому что это действительно строгий контролер, более строгий, чем профессиональный судья, и этот контролер склонен не пропускать такие случаи, когда обвинение не доказано. Поэтому действительно растет число оправдательных приговоров. Вопрос третий. А кто-нибудь поддерживает идею расширения? Потому что мы понимаем, что если она поддерживается только снизу, но не органами власти, то у нее шансов очень мало, несмотря на рамки, поставленные Конституционным судом. Да, надо сказать, что последнее время, может быть, вот 2 месяца тому назад, сигнал определенный прозвучал, и президент страны сказал, да, надо рассмотреть вопрос о расширении компетенции суда присяжных. Но это еще не последний вопрос. Еще следующий вы поставили вопрос, пойдут ли люди работать в таком суде. Они не пойдут, как сейчас не хотят идти, если изменения к этому институту не настанет, изменения в отношении к этому институту, если присяжных не будут преследовать оперативные работники, если на них не будут оказывать давление, никто не будет им угрожать, если работодатель, который должен отпустить присяжного, сделает это без того, чтобы работник потерял какие-то положенные ему бонусы. вот если это изменится, и если при этом будет улучшаться процедура рассмотрения дел в суде присяжных, когда перестанут их все время выгонять из зала заседания, в момент, когда решается вопрос, имели место пытки для того, чтобы показания получить или нет, вот тогда люди пойдут. И такое отношение людей было, я знаю таких присяжных в России. Есть такая организация «Общественный клуб присяжных», где те, кто заседал в составе скамьи присяжных, остаются верны этому институту, и они уже начинают оценивать его не только как нечто вроде инструмента помощи суду для того, чтобы объективное решение принять, но они начинают расценивать его и как форму жизни гражданского общества, сами становясь гражданами из народа населения, из подданных. Вот это все очень важно. Ну, вот... Такие перспективы есть. Надо, правда, сказать, что в последнее время на этой идее расширения компетенции суда присяжных обнаруживаются такие подходы, которые на самом деле... Ну, не хочется называть каким-нибудь плохим словом, но которые являются ложными идеями. Суд присяжных хотят заменить судом, который будет называться так же, но по сути будет представлять собой совместное решение вопросов с судьей-профессионалом и фактически заседателями. Заседателей мы уже имели в нашей истории раньше. И во всех других странах есть опыт работы с заседателями. Заседатели отличаются от присяжных тем, что они решают вопросы вместе с судьей. Присяжные уходят в комнату совещательную без судьи и без его влияния, и без его вмешательства. Отвечают на главный вопрос, собраны ли доказательства достаточной виновности или сомнения в виновности не устранены. И именно это обеспечивает суду присяжных наибольшую эффективность. К сожалению, сейчас Верховный суд, отвечая на предложение президента рассмотреть вопрос о расширении компетенции суда присяжных, сказал, да, конечно, надо расширять, но только пусть это будут те, в кавычках, присяжные, которые заседают вместе с судьей, и число их должно быть, конечно, не 12, а сколько-то меньше. Принципиальным здесь является не число, а то, что коллегия присяжных заседает отдельно от судьи-профессионала, который потом должен квалифицировать деяния по правовой норме, по норме уголовного закона и определять уже наказание. Но я только не могу согласиться с тем, что прозвучало в ваших словах. Вы сказали, пойдут эти люди, которые ничего не понимают в том, что им придется рассматривать в суде. Вот этот тезис неверный. Присяжные, они ведь рассуждают только о фактах, о том, бил или не бил, доказано, что украл или не доказано, что украл, и более ни о чем.
Тамара Георгиевна, вот смотрите, история одного присяжного с Дальнего Востока, это Хабаровский край. Значит, 4 месяца 40-летний мужчина был присяжным. Потом вернулся на свою работу, проходит 2 месяца, ну, отработал. Начальник говорит, я с тобой не буду продлевать договор, поскольку новые технологии, постоянно надо было совершенствовать свои знания, ты уже отстал. Все. Понимаете?
Да, я это хорошо понимаю, конечно. Должны быть созданы особые условия для работы присяжных, в том числе касающиеся и их взаимоотношений с работодателем. Значит, в течение какого-то срока, как минимум после, я вам просто привожу пример возможного решения, в течение какого-то срока после того, как человек отбыл эту свою обязанность, это вообще-то гражданский долг быть присяжным, точно такой же, как воинский долг. В течение какого-то времени, по крайней мере, допустим, года, ему не могут никакие такие негативные последствия угрожать. Ну, это только один из способов. К таким способам, да, должно быть обращено внимание законодателей.
Спасибо большое. Напомню, кто с нами ходил на связь.
Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Тамара Морщукова.
Ну что, Артём, времени немного, давайте уже как бы подводить итоги.
Да, я хочу отметить следующее. Почему у нас такое сопротивление идет сверху расширению полномочий суда присяжных. Я бы, лично мой взгляд, учитывая статистику 500 дел в год по всей России, мы говорим не о расширении полномочий, а вообще о введении института суда присяжных в стране просто по новой. Но это лично мое мнение. А вот, читая историю в современной России, не только даже в царской России, по поводу того, как создавался институт суда присяжных, кстати, вот напомню, в России приложение о введении суда присяжных впервые было представлено Екатерине II русским ученым-юристом Десницким в начале работы уложенной комиссии 1767 года. Потом Спиранский предлагал эту формулу суда Александру I в 1809 году. Но вот интересно, после того, как был внедрен этот институт, высшим проявлением гражданского мужества присяжных заседателей было оправдание гражданки Засулич, которая выстрелом из пистолета ранила петербургского градоначальника генерала Трепова, приказавшего высечь одного из заключенных. Присяжные заседатели, жюри состояло на 3/4 из дворян и чиновников, своим вердиктом не только оправдали Засулич, сколько обвинили Трепова, отстаивая таким образом личное право и право каждого гражданина не быть высеченным по произволу какого-то ни было начальника. То есть, можно, наверное, рассматривать институт суда присяжных как прямую угрозу нечестным гражданам во власти творить свои нечестности.
Все, Артем, наше время тоже подошло к концу. Знаете, что меня больше всего в этой истории удивило? Что прохладное отношение к инициативе президента на самом деле.
Ну, я думаю, что...
Инициатива-то очень хорошая, нужная и своевременная. Но какая-то прохладца есть.
Учитывая, что у нас очень многие поручения президента как-то вообще правительством, мягко говоря, саботируются. Да. И никто голову за это не летят. Ну, ситуация нормальная. Посмотрим, как будет дальше. Всем спасибо.
Всем спасибо. Напомню, что это был совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Мы встретимся, как всегда, ровно через неделю. Слушайте радиостанцию «Радио Москвы». И напомню, что «Де Юре» выходит каждый день по будням с 5 до 6. И обычно принимаем любые интересующие вас вопросы.
Всего
спасибо всем,
доброго.
Кто был с нами.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.